Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Арго» – главный претендент на «Оскара». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Братья Манн в России, Америке и дома». Беседа с Борисом Парамоновым. «Нью-Йоркский альманах». «Шевчук в Америке». «Зеркало. Две России». Фестиваль Чайковского в театре Баланчина. В последние недели перед «Оскаром» битва за главную награду разворачивается в медиапространстве. И в каждом офисе, в каждой гостиной и на каждой кухне Америки. Да и всего остального мира, привыкшего считать «Оскаровские» состязания отнюдь не только внутриамериканским делом. Сегодня и мы включимся в эту азартную игру. О том, кто победит или должен победить, рассказывает ведущий нашего кинообозрения режиссер Андрей Загданский.
Спасибо, Саша. Извините, у меня сегодня немножко хриплый такой осевший голос. Я ходил на концерт Юры Шевчука, наорался как маленький, и поэтому начал разговаривать сегодня в каком пониженном после рок-концерта регистре. Значит, что же происходит в фильме «Арго»? Картина с первых же кадров погружает нас в недавнюю, а значит, совершенно незнакомую большинству зрителей историю. 1979 год. Иранская революция. После длительного правления Шаха Реза Пахлави с 41 года, когда он был восстановлен во власти не без помощи американского правительства, в 79 году устанавливается новая мусульманская республика в Иране во главе с религиозным лидером Аятоллой Хомейни. Смертельно больной Шах уезжает в Америку. Новое правительство Ирана требует выдачи Шаха. Америка, естественно, не выдает никакого Шаха, и начинается печально известный кризис. Разъяренная толпа иранских экстремистов во главе со студентами, или точнее, как они себя считали, революционерами, штурмует американское посольство в Иране и захватывает заложниками всех сотрудников посольства. Точнее, почти всех. Шестеро смогли бежать. После нескольких мытарств по разным посольствам разных стран в Тегеране, они осели в квартире канадского посла. Но их ищут. Иранские революционеры начинают догадываться, подозревая, что в руках у них не все сотрудники американского посольства. Кроме того, канадское правительство просит американцев каким-то образом изъять своих шестерых сотрудников из квартиры канадского посла, поскольку ситуация угрожает взрывом уже двум сторонам. Если об этой группе узнают иранские революционеры, то ситуация грозит необратимыми последствиями для всех.
Это был самый большой удар, который я сразу получил по эмоциям всем своим новым. И абсолютно неожиданным ударом для меня все это было, потому что Америка была самой сильной страной, самой свободной, самой цивилизованной. И вдруг оказалось, что так просто можно с ней расправиться. Это было страшно унизительно. И я бы сказал, что это было как 11 сентября. Вот это вот был такой предшествующий удар терроризма по американской культуре и цивилизации. И я прекрасно помню ощущение беспомощности день за днем. 444 дня это продолжалось. Именно тогда у меня возник любопытный конфликт с Довлатовым по поводу, как ни странно, именно этой истории. Дело в том, что русская пресса в Америке, которая всегда находится правее стенки, она заявила, что нужно немедленно арестовать всех иранских студентов, которые находятся в Америке. И я позвонил Довлатову, говорю, а как ты считаешь, нужно? Говорит, конечно, нужно. Говорит, как же иначе? И я взял, напечатал это тогда, спеть и печатали. Но американцы мы написали, что наш главный редактор разделяет такие безумные идеи. И Довлатов страшно рассвирепел. Ну, в общем, все кончилось шутками, конечно, но это была такая проверка на вшивость, я бы сказал. Так что весь этот комплекс ощущений, и особенно это обидно, потому что Картер был замечательным президентом, который мне очень нравился. И именно провал попытки освободить заложников стоил ему второго срока. Мы никогда не простили то, что он не сумел сделать, то, что с таким блеском сумел сделать Обама сейчас, когда он убил Осаму Бен Ладена. Это то, чего ждали от Картера, и этого не произошло.
Это была ужасная история, когда в апреле 80-го года была проведена специальная операция. По-моему, 8 человек погибли в пустыне, когда вертолет столкнулся с бензозаправочным самолетом. Все это было ужасно. Но самое страшное, наверное, выпало на долю самих заложников. Некоторые из них пытались покончить с собой. Вообще-то о кризисе этого ужаса, который пережили эти люди, написано много книг. Они стали основой многих исследований о психологии соотношений заложник-жертва. Однако вернемся к нашим шестерым, у которых была совершенно другая отдельная судьба. Итак, поставленная задача. Их нужно вытащить каким-то образом из Ирана. Для этого призывается специальный человек, который занимался подобными вещами. Зовут его Тони Мендес. Его играет Бен Аффлек в фильме.
What happened? Six of the hostages went out a back exit. Where are they?
The Canadian ambassador's house.
We've got revolutionary guards going door to door. These people die. They die badly.
White House
wants the six of them out.
И дальше эта история выглядит совершенно фантастически, невероятно, и чем-то напоминает мне историю, которую придумывает Тарантино в фильме «Бесславные ублюдки».
Только надо сказать, что все эта история настоящая, документальная, и ничего не выдумано.
Именно об этом я и говорю. Эта история совершенно подлинная. Итак, что происходит? Была придумана подставная, декоративная кинокомпания, которая зарегистрирована в Голливуде и должна работать с канадскими кинематографистами над созданием эпического фантастического фильма «Арго». Фильм с явным восточным уклоном. Придумана такая история для того, чтобы она выглядела достоверно для спецслужб Ирана. В Иран должны направиться съемочная группа для изучения местных возможностей съемочных и осмотра объектов, как мы говорим на нашем профессиональном жаргоне. И Бен Аффлек, он же Тони Мендес, отправляется в Тегеран. После долгих, очень забавных объяснений, какое же их подлинное прикрытие, потому что в государственном департаменте, который занимается координацией этого дела вместе с канадским правительством, конечно, люди смотрят выпученными глазами на первую, так сказать, версию, как мы будем вытаскивать людей. Мы снимаем фильм «Арго» в Тегеране. Звучит совершенно невероятно, нелепо, безумно, но это, как он говорит, замечательно, это наша лучшая из всех самых плохих идей. И вот он отправляется в Тегеран, где он должен встретиться с канадским послом, установить контакт с шестерыми американскими сотрудниками посольства, передать им специально изданные в Канаде канадские паспорта и научить их отрепетировать, выучить на зубок ту легенду, с которой они должны улететь. Вот, собственно говоря, вся история. Скажу, что все это смотрится совершенно замечательно. Я смотрел фильм на одном дыхании. В нем нету никаких кинематографических открытий или откровений. В нем ничего нет такого, что думаешь, ох, боже мой, такого никогда не видел. Но в целом есть ощущение абсолютно добросовестной, точно сделанной работы, которая найдет и находит в сегодняшних американских зрителях совершенно точный эмоциональный отклик.
Очень популярный кинокритик Роджер Эберт, посмотрев этот фильм на Торонском кинофестивале, где стоялась премьера этой картины, сказал, что уже точно известно, кто получит Оскара. В Торонто ее встретили 10-минутной овацией, и Эберт сказал, что такие картины уже 5 лет подряд получают Оскара, так что уже все решено. Как вы считаете, почему и как этот фильм может претендовать на главного Оскара?
У меня может быть два объяснения, два подхода к тому, почему фильм может претендовать на Оскара за лучший фильм года. Первое – это анализ своего фильма, второе – это сравнение с другими картинами. Давайте займемся сначала анализом самого фильма. Главное качество этой картины – этот фильм благородный. Человек рискует жизнью для того, чтобы спасти своих товарищей. Страна тратит огромные усилия, идет на рискованную, сложную операцию для того, чтобы спасти своих людей.
You don't have a better bad idea than this?
This is the best bad idea we have, sir. By far.
Фильм действительно добросовестно сделан. В нем есть несколько великолепно срежиссированных, точно сделанных сцен. Одна из них – это поездка на Восточный базар. Тони Мендес, который возглавляет эту миссию, говорит, что они должны обязательно засветиться, так сказать, в Тегеране, как съемочная группа. И для этого необходимо появиться в каком-то публичном месте. Он берет маленький такой автобусик, и они на нем едут на рынок. Напряжение, ужас, страх этих людей, которые понимают, что им нужно войти, вжиться в свои роли, которые они совершенно не знают. Им только вчера объяснили, что они являются канадскими кинематографистами. Как они будут вести себя на рынке? Как они будут вести себя в конкретных ситуациях? Как они будут вести себя, когда блокируют машину, стучат ладонями и кулаками по окнам этого маленького микроавтобуса? Как они будут вести себя, их вытащат на улицу? Вот это все совершенно точно срежиссированная сцена. Она смотрится на одном дыхании.
Ну хорошо, а вторая причина?
Я помню, «Оскар» 1980 года, были номинированы три картины. «Весть о джаз» Боба Фосси, «Апокалипсис сейчас» Фрэнсиса Копполы и «Крамер против Крамера». Два из этих трех фильмов являются абсолютными шедеврами, и «Оскар» за лучший фильм ничем не помог бы истории этих картин. Они вошли в кинематограф как шедевры. «Крамер против Крамера» являлся тем нейтральным, благополучным, очень хорошо сделанным фильмом, который позволял Академии решить споры друг с другом и каждому самим собой между двумя картинами разной, но высоко сделанной эстетики.
Это абсолютно точное замечание. Я сужу по собственному опыту. Я был в 93-м году членом букеровского жюри. И вот тогда-то я понял, что приз достается не лучшему произведению, а второму. Именно серебряная медаль может получить золотую, потому что так можно уговорить всех.
Видите, и нечто подобное мы наблюдаем в этом году. Есть несколько фильмов, с моей точки зрения, абсолютных лидеров. «Джанго» Тарантино. Картина Кэтрин Бигелоу – это большой фильм. Еще одна картина, которая абсолютно достойна внимания, как претендент на «Оскар» за лучший фильм – это «Любовь Ханеке», и впервые за много лет мы видим иностранный фильм, номинированный в категории «Оскара» за лучший фильм. «Любовь» номинирована дважды за лучший иностранный фильм и просто за лучший фильм. Любое из решений Академии, будь то в пользу Ханеке, будь то в пользу Тарантино, или будь то в пользу Кэтрин Бигелоу, это сильное решение, на которое они не пойдут. Я уважаю любое из трех, но мне кажется, что «Арго» — это та самая золотая середина, которая позволит Академии голосовать с чистой совестью.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно корреспондент «Нью-Йорк Таймс» опубликовал пространный очерк-репортаж из Любека, где происходит грандиозная реконструкция и обновление мемориального музея двух братьев – Генриха и Томаса Манна. Жизнь и творчество этих писателей так тесно переплелись с Америкой, что Манны стали неотъемлемой частью и ее культурного наследия. Об этом мы беседуем с Борисом Парамоновым.
Генрих Манн, конечно, такой всемирной славы не обладает, но он по-своему очень интересный писатель. Между прочим, одно время в Советском Союзе он пользовался куда большей известностью, чем Томас. Он был очень левым и в таком качестве издавался в СССР всегда. Томаса Манна в России начали издавать достаточно давно, еще до революции. Помните слова Бунина, что идея человека из Сан-Франциско пришла к нему, когда он в витрине московского книжного магазина увидел «Смерть Венеции». А в советское время западных авторов стали издавать или не издавать в зависимости от их политических пристрастий. Но был один период после войны, после доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», когда перестали издавать всех. Я к тому времени уже не чужд был чтению и хорошо помню, какие из этого правила были редкие исключения. Англичанин Джеймс Олдридж и американец Горд Фаст. Последний, кажется, был даже членом американской компартии. Сразу после Сталина едва ли не первым из американцев издали роман Митчелла Уилсона о физиках-атомщиках. Роман назывался «Живи среди молний», а в переводе назвали «Жизнь во мгле».
Но Олдридж их всех побивал. Он был корифеем особой словесности, литература на английском языке для советских читателей. В поп-музыке, скажем, таким был Дин Рид, американский рокер из ГДР. Еще школьником я плясал под его пластинку, других не было. А что касается разрешенного американца Уилсона, то еще один роман пользовался популярностью. Я помню, как мои родители зачитывались им. И это был тоже роман о физиках «Брат мой, враг мой».
Да, и, кстати сказать, не дурной, как и «Живи среди молний». Но все-таки Митчелл Уилсон не такого ранга писатель, чтобы все его знали в Америке.
Мне один слушатель написал, что это особая клевета «Радио Свобода» — не признавать всемирно-исторических заслуг Джеймса Олдриджа, по рассказу которого, писал он, поставили в Советском Союзе бессмертный фильм «Последний дюйм». Тогда, уязвленный обвинением, я предпринял розыски и во всем англоязычном интернете нашел одну ссылку, где говорилось, что некий молодой поэт Олдридж получил какую-то премию для рабочих поэтов в 1946, кажется, году. Говард Фаст, конечно, фигура более интересная.
Фаст со скандалом порвал с Советским Союзом после дела врачей и был подвергнут всяческой критике. Помню громадную статью в литературной газете. Но он отнюдь не канул в небытие и продолжал вовсю издаваться там, где и писал, в Америке. Между прочим, это по его роману был сделан очень известный фильм «Спартак» с кучей кинозвезд. Он шел и в СССР, но, блюдя идеологическую чистоту, из титров было вырезано его имя.
Ничего удивительного, но фильм ни мне, ни, что важнее, Кубрику никогда не нравился. Может быть, Борис Михайлович, мы все-таки вернемся к братьям Манн?
Да-да, конечно, но я хочу увязать их с той же советской политикой в отношении западных писателей.
Томас Манн потому вызвал сочувствие в Советском Союзе, что в 1936 году он демонстративно порвал с нацистской Германией. Ну а почему после войны оказался в неких черных списках, совсем не ясно. Вроде бы он ничего антисоветского никогда не говорил и был даже вынужден покинуть Соединенные Штаты за свои левые взгляды.
Я тоже удивляюсь, но после Сталина его тут же начали издавать. В 1954-м, помнится, вышли «Буденброки», очень скоро «Доктор Фаустус» и «Лотте в Веймаре», а потом и «Десятитомник незабываемый». У всех моих приятелей он был. Подписное издание, тираж чуть ли не 300 тысяч.
139 тысяч, я проверил. Но этого хватило, чтобы шоколадные тома Томаса Манна стояли в каждой районной библиотеке. В 17 лет, закаляя волю, я там взял «Волшебную гору» и, умирая от скуки, дочитал до конца. Мог ли я себе представить, что буду эту книгу перечитывать каждый раз, когда мне не по себе? У Манна не то что туберкулез, сама смерть уютна.
Ну, а Генрих Манн издавался во все периоды истории советской заграничной цензуры. Он был известен в России еще до революции. У Андрея Белого в мемуарах в одном месте говорится «шикарный модернист Генрих Манн». Были очень популярны его трилогия «Богиня» и роман «Погоня за любовью». Одну из «Богинь» совсем недавно переиздали. Я купил и прочел. Конечно, это очень старомодный модерн, но писатель чувствуется. Оригинальный жанр его чувствуется. Некоторые его, я бы сказал, филинескность, тяга к карнавалу, к клоунаде.
В Советском Союзе еще популярны были его романы о Генрихе IV, «Мушкетеры для взрослых».
Да, они же вошли в его восьмитомник, изданный тогда же, что Томаса Манна «Собрание». Там не все читать, конечно, можно, но есть у Генриха Манна одна вещь, которую я открыл самостоятельно, еще по довоенному отдельному изданию, и с тех пор не перестал ею восхищаться. Это роман 1905 года «Профессор Унрот». Так называлась та книга, которую я читал в давние времена. В новом переводе вещь назвали «Учитель Гнус». Я ее читал еще подростком, восхищался, но не сразу понял, о чем это. Внешний сюжет. Гимназический учитель, латинист, влюбляется в кабаретную певичку, женится на ней, и вдвоем они устраивают в маленьком культурном немецком городе, в котором, конечно же, угадывается Любек, самый настоящий Содом и Гоморру. Я не мог расшифровать этот гротескный сюжет. А советские трактовки только еще больше голову задуряли. Писали, что в образе этого Унрота вроде как предвосхищен фашистский диктатор. Потом же, когда я стал читать Ницше, меня озарило. Этот роман Генриха Манна – сатира, скорее пародия ницшеанства. Той печально знаменитой мысли Ницше, что жизнь выше морали, с которой позднее уже в прямой публицистической форме спорил Томас Манн. Сам персонаж профессора Унрота – пародийный Ницше, филолог-классик, больной и немощный, на поводу упражнений. проститутки и долженствующий изображать эту самую пресловутую жизнь. Как говорил Ницше, больной не имеет права на пессимизм. А вот это и изобразил Генрих Манн в своем изумительном гротеске.
Но в Америке этот роман Генриха Манна известен прежде всего тем, что по нему сделан знаменитый фильм «Голубой ангел», в котором прославилась Марлен Дитрих.
Фильм-то все знают, а что он по роману Генриха Манна, кажется, никто. У меня на эту тему есть один житейский рассказ, который я при случае не устаю повторять. В питерском доме прессы однажды выступала Марлен Дитрих, где-то в середине 60-х. И надо же, какая неловкость. Звезда на сцене ждет вопросов, а у журналистов, людей по определению бойких, язык горта не прилип. Растерялись перед заморской знаменитостью. Тут я вылез и, недолго думая, спросил. Вы, мол, прославились в фильме по роману Генриха Манна. Можете нам что-нибудь о нем сказать? Дива оказалась на высоте. Я не знаю этого человека и не понимаю, о ком вы говорите. Это был урок. Как же можно, говоря со звездой, поминать кого-то еще? Но дело было сделано. У журналюк развязались языки, и пресс-конференция разгорелась. С этим фильмом, с «Голубым ангелом», еще одно обстоятельство связано, говорящее не в пользу наших современников. Марлен Дитрих все помнят и знают, а Эмиля Яннингса и забыли. Он играл Унрата. Это был великий актер. А сейчас читаю в примечаниях какой-то книжонки. Эмиль Дженнингс, американский актер. Серьё. А ведь он играл в немецком антианглийском фильме «Трансвааль в огне». В роли президента Крюгера выступал. А в «Совке» этот фильм показывали в начале 50-х вместе с Марией Стюарт. «Дорога на эшафот». Пригодилась нацистская пропаганда. Но оба фильма были хороши.
Оторвемся от кино, чтобы вернуться в Любекский музей и к братьям Манн.
Главный сюжет, связывающий братьев Манн, ассоциируется с Любеком. У Томаса Манна есть текст под названием «Любек как форма духовной жизни». 25-го, кажется, года, уже после Нобелевской премии. Здесь он развивает любимую свою мысль о бюргерстве как культурном феномене. Бюргер, то есть горожанин, а по-русски так просто мещанин в чисто социологическом смысле. Это для Томаса Манна самое высокое, что создала Германия. Основное в бюргере – этика труда, более того, мастерства. В этом видит Томас Манн связь бюргера с художником и тем самым преодолевает давний свой комплекс. Ибо в молодости он страдал от того, что порвался старинной семейной, да и общекультурной традицией, изменил бюргерство, став художником. Но созревая, Томас Манн понял, что в глубине это один тип, тип мастера своего дела, что и создает, помимо эстетики, своеобразную этику, этику труда. А ту мысль наиболее полно Томас Манн развернул во время Первой мировой войны, когда писал книгу «Размышления политичного». Бюргерство здесь для Томаса Манна – это сама культура, принципы которой защищает Германия в войне с Атлантой, носителем принципа цивилизации, то есть рационалистически уплощенной культуры, включая форму политического строя, демократию. Томас Манн считал тяжелым недоразумением, что Россия в этой войне выступает на стороне Антанты, когда и самое место в одном ряду с Германией, ибо русская культура на своих вершинах тоже противится этому рационалистическому разъятию бытия. И в этой же книге Томас Манн вступил в резкую полемику с братом Генрихом, представленным им в качестве литератора от цивилизации. Литература насквозь иронична, она не знает неколебимых истин, и тем самым она политична, ибо политика в основе своей может быть только демократической, то есть по Томасу Манну, тогдашнему Томасу Манну, беспринципной, не ориентированной на какие-либо абсолюты, а только на актуальные ситуации. Позднее он все-таки осознал, что, как ни говори, он и сам писатель, и он изменил эту свою позицию, стал говорить о необходимости политической составляющей в культуре.
И это был урок Америки. Go. говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, Шевчук в Америке, «Зеркало», «Две России», фестиваль Чайковского в Театре Баланчина.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах, Шевчук в Америке, «Зеркало», «Две России», фестиваль Чайковского в Театре Баланчина. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Недавно завершились американские гастроли Юрия Шевчука.
И его группы ДДТ.
Соломон, вы представляли Шевчука Америке, поэтому вам и карты в руки.
Ну, я его не представлял Америке, его Америке, и в частности русской Америке, представлять, разумеется, не нужно, а просто вел вечер Юрия Шевчука в Бруклинской публичной библиотеке, где он отвечал на вопросы народа. И прямо оттуда поехал в Бостон, где у него была тоже программа. Вообще энергии Шевчука можно только дивиться. Любой другой на его месте, он только что прилетел тогда, в лёжку бы лежал. А он был как огурчик и очень хорошо общался с аудиторией. Концерт его в Нью-Йорке, где он представил свою последнюю по времени программу «Иначе», прошел с огромным успехом, и другого не может быть, потому что, по-моему, Шевчука любят все. И мне-то казалось, что уж совсем-совсем все, на 100%. И должен сказать, что с большим я удивлением вдруг обнаружил множество раздраженных откликов именно вот на его выступление в этой самой Бруклинской библиотеке. Жуткие какие-то злобные нападки с обвинениями, что он продался Соединенным Штатам, что он из-за длинного доллара туда ездит и говорит то, что от него хотят его американские хозяева. Ну, что-то запредельное по глупости и злобе, потому что вообще артистическая деятельность, она человека, скажем так, прямо развращает. А если ты еще рок-музыкант, то, как в таких случаях, знаете, говорят, это развращает вдвойне. И очень немного, их можно по пальцам пересчитать, рокеров, в том числе и отечественных, которые бы так или иначе как-то где-то вот не прогнулись, не поддались бы на свою такую популярность, как говорила бы Ахматова в свое время, у которого темечко выдержало. И вот Шевчук принадлежит как раз числу этих очень-очень-очень немногих. Он честный, принципиальный, добрый, веселый человек, который к тому же, по моему глубокому убеждению, я об этом не устаю говорить, является замечательным композитором. Именно вот он не рокер просто великий, а он замечательный композитор.
Вы знаете, мне очень нравится Шевчук, еще нравится Шевчук как просто человек. Мы с ним познакомились, когда он был в Америке, он приходил ко мне в гости. И мне понравилось его житейское любопытство. Он приехал в Америку, и он хотел познакомиться с русской Америкой. Он сказал: «Я хочу видеть живого Бахчина».
Вахтиняна, покажите мне живого Вахтиняна. Я ему показал. Потом он поехал к Кузьминскому, потому что, конечно, Кузьминский — это дедушка русского рока и дедушка русской поэзии, наверное, да? И остался там ночевать, но Кузьминского течет крыша, и поэтому несчастного Шевчука положили в мокрую кровать. Он говорит, ну тут же крыша течет, что же делать? Он говорит, привыкнуть, он привык. Короче говоря, он явно не похож был на этих самых знаменитых звезд, которые живут в дорогих отелях. А что Шевчук сказал Америке такого, что стоило бы отметить?
Ему, конечно, задавали множество вопросов на как бы актуальные политические темы, и многие из вопросов были связаны с этим его знаменитым диалогом с Путиным, когда Путин спросил его, а кто вы такой? По-моему, это был со стороны Путина не самый такой умный шаг, вот так скажем. И замечательный ответ Шевчука «Зовите меня Юрой», по-моему, положил Путина на лопатки. И он очень здраво, разумно говорил о своем отношении, говорил о том, что вот Путин, да, конечно, это все плохо, но вот неизвестно, кто придет на его место, как сказал Шевчук, а что, если придет Гитлер? И он сказал, между прочим, это была как бы такая мини-сенсация, сказал, что подумавший, он решил не принимать участие в непосредственно политической деятельности, хотя его как бы призывали к этому многие видные персоны. И вы знаете, вот правильно, кандидатов на какие-то высокие политические посты, по-моему, в России на сегодняшний момент уже достаточно, а такого замечательного композитора, как Шевчука, такого другого нету.
Я прекрасно понимаю, почему Шевчука пихают в политику. Дело в том, что он обладает авторитетом. И не просто его любят музыку, любят песни, таких как раз много, но он обладает авторитетом как простой, порядочный человек. Это вообще большая редкость быть знаменитым и порядочным.
Вы знаете, есть традиция музыкантов-президентов. Вот, например, знаменитый польский пианист Падеревский был президентом. И, наверное, можно еще такого рода
найти. Ну, рокера президента я не знаю.
Опять-таки, действительно, вот, ну, это все равно, что предлагать... Вот я протягиваю родословную Шевчука как композитора, я ее веду от Мусоргского. Потому что это был первый композитор в России, который вот так социальную тему раскрыл. И вот эта социальная тема, она очень важна для Шевчука, который к тому же и чисто по композиторской своей технике, по манере, он близок к Мусоргскому.
А что вы имеете в виду?
Во-первых, у него очень специфическая мелодика, которую можно сопоставить с мелодикой Мусоргского. Она такая угловатая и очень выразительная, запоминающаяся. Это тоже интересная вещь. Мусоргский в этом смысле уникальная фигура. От него пошли дорожки в самые разные направления. Мы можем считать наследника Мусоргского Шостаковича, а мы можем считать наследника Мусоргского в каком-то смысле Стравинского. И на встрече, кстати, вот этой Шевчука, я сказал, что в сущности Стравинский — это наш первый русский рокер, потому что «Весна священная» — это же рок-музыка. Пум-пум-пум-пум.
Вообще, конечно, это из этого могла получиться рок-опера.
Конечно, да? Конечно. Шевчук в этом смысле как бы через Стравинского тоже является наследником Мусоргского. И эти вот ингредиенты, яркая запоминающаяся мелодика, активный тоже в русской традиции ритм. Это национальный ритм, а не такой космополитический, общемировой, что называется. И вот эта вот социальность такая серьезная, не оппортунистическая, не конъюнктурная. Вот все это вместе взятое делает для меня Шевчука продолжателем замечательной русской традиции, идущей от Мусоргского. И как пример я хочу показать прозвучавшую здесь в Нью-Йорке в программе Шевчука «Иначе» его новую песню «Юго-западный ветер», которая, по-моему, прекрасно иллюстрирует вот эти особенности Шевчука, русского композитора.
Лед отступает, а это значит, мы будем видеться чаще, мы будем встречаться чаще, взломают асфальт цветы, завтра все будет иначе, завтра будет иначе, это юго-западный ветер вырвался из пустоты. Завтра все будет иначе, завтра будет иначе. Это юго-западный ветер вырвался из пустоты. Юго-западный ветер освободил планктон мониторов, сгреб широты наши, как хворост, костер ожившей воды. Юго-западный ветер отключил в головах светофоры, дождем проливая на город свет Вифлеемской звезды.
Соломон, а как вам новая программа? Она ведь очень зрительно богатая.
Да, вы знаете, он же перевез несколько тонн оборудования. И, по-моему, человек 20 команды, вот технической, которая помогали им светофорить. Зрелище фантастическое, на уровне тоже лучших, его самых знаменитых западных групп.
Его вроде... сравнивают с Боном.
Да, у U2 это действительно самая близкая параллель. Фантастическое, оглушающее и ослепляющее зрелище. Между прочим, команда Шевчука, ДДТ, сильно обновилась тоже. Все это связано вот с таким вот обновлением как бы стиля шевчуковского. Ведь он тоже, при том, что он остается все время Шевчуком, он все время в движении. От него всегда ждешь каких-то сюрпризов. И заключала эту программу «Песня о свободе». Это тоже очень яркое, запоминающееся произведение Шевчука.
На душе, среди равнодушных стен, холод клише, сумерки перемен, они за столом дают что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню, серая ночь, в окнах дымит рассвет, солнце взойдет, а может быть больше нет, ночь без любви, пусты между людьми мосты, нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода, ни в жизни, ни смерти, ни лжи не остаешься, как небо под сердцем, в тоске моей бьешься.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Следующая рубрика нашего альманаха – «Зеркало». К сожалению, или увы, она теперь будет у нас встречаться очень часто, потому что американская пресса постоянно пишет на русские темы. Еще недавно русские темы были в загоне, и американская пресса обращалась к ним изредка и на самых таких задних страницах газеты. Но теперь в связи с обострением отношений между Россией и Америкой практически в каждом номере крупной газеты появляется что-нибудь о России. В последнее время появилось много материалов, связанных с проблемой, которую можно определить так – две России. Например, Эллен Берри, корреспондент московский «Нью-Йорк Таймс», написала большую статью о движении оппозиции в России, где она приводит слова одного из молодых оппозиционеров, который говорит, что в России живут люди с двух разных планет, и чем дальше, тем больше разрыв между этими двумя Россиями. Знаете, Соломон, эта тема, она вечная в России. Она началась с Петра, и она, в общем, никогда не кончалась. Хотя однажды Солженицын сказал, что две России примирились в лагерях, потому что там сидела и та Россия, которая была Россией интеллигенции, и та Россия, которая была Россией народа.
Я думаю, что также эти две России примирились во время Великой Отечественной войны. Вот такие экстраординарные события, такие тяготы, которые наваливаются на Россию время от времени, они объединяют страну. Как когда-то мы сейчас можем предположить, так произошло в Отечественную войну 1812 года, во всяком случае, так описывается тогдашняя ситуация и в истории, и в «Войне и мире» Толстого. То, что сейчас происходит, мне кажется тревожным и очень мне не нравится по той причине, что здесь я вижу со стороны властей сознательное стремление, существующую уже разницу в отношениях, подходах, вкусах, привычках так называемых двух России, то есть России интеллигентской, если угодно, и России, опять-таки, мы можем только в кавычках это слово здесь поставить, народной, потому что, в конце концов, народ – это интеллигенция тоже.
Да, без меня народ не полный.
В том-то и дело, так сказал Платонов. И разница это была всегда, но когда ее начинают сознательно углублять, как бы провоцировать, тогда это, конечно, вызывает тревогу, несомненно.
Знаете, когда речь идет о том, что вот, с одной стороны интеллигенция, а с другой стороны простой народ, это всегда, конечно, очень странно. Но сейчас особенно, потому что что такое интеллигенция, уже непонятно. И интеллигенция, это, с одной стороны, это бедные люди, это несчастные библиотекари, которые получают копейки. Кто они? Это и есть привилегированное сословие? Вряд ли, да? Я помню, я спросил одного российского журналиста, говорю, какая разница между интеллигенцией, в нашем старом понимании, и креативным классом? Он подумал, сказал, что интеллигенция работает на компьютерах IBM, а креативный класс на компьютерах Macintosh. Но мне кажется, что интеллигенция – это та, которая читает толстые журналы, а креативный класс – который читает гламурные журналы. В любом случае, вряд ли по этому признаку можно разделить на две России страну. Другое дело – информационный кризис. Мне кажется, что границу можно провести по источнику информации. Недавно позвонила мне моя родственница, престарелая из России, очень милая женщина, которая глубоко религиозная, между прочим, воцерковленная, как теперь говорят в России. И она говорит, а правда, что американцы усыновляют детей на органы? Я говорю, как вы можете такое говорить? Ну, как вы представляете себе эту картину? Привозят младенца и расчленяют его на органы? Она говорит, ну, я не знаю, ну, так по радио здесь сказали. То есть где-то есть такое радио, которое такое говорит. И чтобы в это поверить, нужно быть полностью отсеченным от любой объективной информации. То есть, попросту говоря, от интернета и, попросту говоря, от международного интернета, а не русского интернета. И мне кажется, что отказ от этого вот границы и проходит по тому, откуда люди черпают свою информацию.
Я должен сказать, что пользоваться интернетом в качестве источника информации гораздо сложнее, чем просто сидеть у ящика, как называют телевизор, или слушать радио. То есть, ты сидишь тогда, и в тебя это вливается. В то время как в интернете ты должен эту информацию отыскать, и отсортировать самому.
И сравнить.
Да,
сравнить
ты должен источники. Ее отфильтровать. Поэтому, конечно же, блуждать по интернету в поисках вот этой, в кавычках, объективной информации, это довольно затруднительное предприятие. И я понимаю тех людей, которые предпочитают, уставившись в ящик, я всегда вспоминаю сцену из фильма Жака Тати, француза русского происхождения, его фамилия Татищев. Там вот сидит такая тупо семья перед телевизором, а ведущий бодро говорит, а теперь начинаем передачу «Пошевелим мозгами». И ты понимаешь, что эта семья никакими мозгами пошевелить не в состоянии.
Вот вы знаете, Соломон, именно о вашем сарказме я недавно прочитал очень, по-моему, важное выступление Катерины Гордеевой. Это журналист, которая ушла с MTV в знак протеста. И вот что она пишет. В обществе приличных людей ящик уже давно и окончательно считается развлечением для слишком простого народа. И многие стараются от любой причастности к телевидению публично отмежеваться. Приличные люди начала 20 века свой разрыв с народом тяжело переживали. Приличные люди начала века 21-го этим разрывом напоказ гордятся.
Это, должен сказать, замечательная и очень горькая статья Гордеевой. И действительно ты чувствуешь боль и горе человека, который пытался, как вот это делала Гордеева у себя там на NTV, какие-то пропихнуть гуманитарные вот сюжеты о каких-то больных людях, каких-то несчастных людях, как-то им помочь сдвинуть все это с мертвой точки. И именно потому, что это вот самый пресловутый ящик, ей это время от времени удавалось. Но сейчас ситуация действительно, как она констатирует, такова, что тот креативный класс, о котором вы сказали, он как бы из принципа уже и, а, не смотрит телевидение, но, б, еще как бы считает нерукопожатными тех людей, которые что-то пытаются сделать на этом телевидении.
Знаете, это ведь мы опять проходили. У меня все время ощущение, что мы второгодники, потому что все это повторяет и повторяет ситуацию уже советскую. Но вспомним, например, «Новый мир» времен Твардовского. Сколько было разговоров о том, следует или не следует оппозиции принимать участие в советских изданиях. Вы помните Ахматову?
Да, это замечательное высказывание Ахматова, которое я всегда цитирую.
Когда она сказала, что печатать стихи в «Октябре» или «Новый мир», я сказал, ну, неужели вы думаете, что я вижу разницу между двумя коммунистическими органами?
Да, она сказала, я уже слишком пожилая для того, чтобы разбираться в ваших советских или антисоветских изданиях.
Но, тем не менее, я все время думаю о том, как велика была роль того же самого, ну,
«Живого мира» Твардовского, воспитание тех людей, которые потом совершили перестройку, не так ли?
Абсолютно нет, я с этим согласен. Но и ведь Твардовскому приходилось, если мы вспомним, идти на существенные компромиссы для того, чтобы обеспечить выход всегда с преодолением колоссальных цензурных трудностей очередной книжки «Нового мира». И похожую ситуацию нарисовала вот в этой своей очень горькой, очень откровенной статье Екатерина Гордеева.
Так что же, надо опять идти в народ?
Я думаю, что с одной стороны, да, надо идти в народ и надо преодолевать себе этот снобизм. С другой стороны, надо преодолевать также, я считаю, и вот такую нетерпимость, которая, к величайшему моему сожалению, проявляется у людей, к которым иначе я бы относился с большой симпатией, людей, которые хотят перемен в России, но они хотят перемен исключительно на своих условиях на 100%. И каждому, кто отклоняется от того курса, который этим людям представляется правильным, хотя бы на немного, уж все, этот человек мгновенно становится, вот это ужасное, по-моему, и отвратительное слово, нерукопожатное, которое теперь стало таким популярным.
А вы знаете, я верю в технический прогресс. Вообще, если подумать, то техника всегда решает социальные, политические проблемы на своих условиях. Нам кажется, что, ну, какая разница? На самом деле разница огромная, и как в свое время, скажем, радио, те же самые голоса, на которых мы с вами работаем, как они изменили ситуацию в стране? Они пробили информационную блокаду. То же самое происходит сегодня с интернетом. И чем больше будет интернета, тем меньше будет людей, которые верят в то, что детей усыновляют для того, чтобы использовать их на органы. Одним из главных музыкальных событий зимнего Нью-Йорка стал фестиваль Чайковского в театре Баланчина. Соломон, вы как автор книги Чайковского Баланчина естественным образом являетесь экспертом по этой проблеме.
Я впервые заговорил с Баланчиным о Чайковском, встретившись с ним в 1981 году на Бродвее. Когда я подошел, меня просто подтолкнула моя жена Марьян к Георгию Мелитоновичу и заговорил с ним о его интервью о Чайковском, который он дал накануне для «Нью-Йорк Таймс», и где он говорил о том, что Чайковский – это не романтический композитор, как принято считать, а наоборот, это композитор модерна. И обосновывал он это тем, что Чайковский использовал в своем творчестве и иронию, и стилизацию, и другие приемы, которые являются принадлежностью и признаками модерна. И об этом мы как раз с ним
но
и заговорили.
Но это очень нетрадиционная точка зрения.
Но это противоречило всему тому, чему нас учили в советских консерваториях, естественно.
Ну и американцев тоже.
Но здесь постепенно к Чайковскому отношение стало меняться. И, кстати, должен заметить, не без грандиозного влияния Баланчина, который приучил американскую элиту к тому, что Чайковский – это не тот композитор вот, для масс, от которого нужно пренебрежительно отмахиваться, а что это замечательный европейский мастер, очень изысканный, очень тонкий, и которого можно интерпретировать и в современном ключе.
То есть, грубо говоря, он перетащил его из детского композитора во взрослый.
И из 19 века в 20-е. Но сделал он это, я считаю, может быть, даже совершив больший подвиг в этом отношении, чем в свое время Петипа, который, конечно, создал бессмертные балеты на музыку Чайковского, но не очень как бы при этом задумывался, может быть, о самой музыке, а Баланчин уже сделал такой принципиальный эстетический прорыв. И поставил он не меньше, по-моему, 20 балетов на музыку Чайковского.
Причем не обязательно на балетную музыку.
Нет, в том-то и дело. Там и инструментальная музыка, и фортепианные концерты, и оркестровые произведения. И большинство из этих опусов Баланчина были показаны вот в этом фестивале Чайковского. Первый такого масштаба фестиваль, преподнесенный Нью-Йорк-Сити Кити Бали, театром Баланчина, как его называют в американском народе, с 81 года. И одним из, мне кажется, самых таинственных и магических, я бы сказал, балетов Баланчина на Мозгучиковского является его Моцартиада. Это название сюиты номер 4 оркестровой Петра Ильича Чайковского, в которой использованы мелодии, принадлежащие Моцарту, в обработке Чайковского. То есть здесь это уже какой-то предвестник полистилистики, то есть композиционные приемы уже 20 века. И Баланчин совершает там абсолютнейшие чудеса, вот какой-то такой недоговоренности, каких-то сложных отношений между персонажами, и в свою очередь эти персонажи таинственным образом как-то связаны с музыкой Чайковского. И произошла следующая история. Я, посмотрев премьеру Моцартианы у Баланчина, над которой, кстати, работал много лет, в разных вариантах ее представляю, вот этот был последний, я написал ему письмо, где написал о том, что Моцартиана – это ритуальный поклон его Баланчина Чайковскому. Написал по-русски. Через некоторое время мне позвонила его секретарша, американка, и сказала, а не пришлете ли вы перевод? Я, не думая ни о чем, сделал перевод, послал перевод этого письма. И каково же было мое изумление, когда, придя в очередной спектакль Моцартиана, я открыл программку, и там только увидел это мое письмо, напечатанное в английском переводе, в качестве как бы объяснения того, о чем, собственно говоря, этот балет. Это было для меня, ну, какой-то невероятной фантастической честью. И, кстати, так это и было воспринято, должен сказать, окружающими.
Соломон, вы много беседовали, естественно, о Чайковском с Баланчином. Как он говорил о Чайковском, в отличие от других композиторов? Что он выделял у него?
Ну, в первую очередь, он его считал великим петербургским мастером. Потому что ведь Баланчин сам грузин по национальности. Его отец был замечательным грузинским композитором. А он на вопросы национальности иногда говорил, я петербуржец. Для него принадлежность к петербургской культуре была то, что называется персонообразующей. И образцом вот такого петербургского композитора с европейской космополитической ориентацией для него всегда был именно Чайковский. И в качестве его наследника потом Стравинский, который и стал как бы тоже главным партнером, что ли, Баланчина по освоению вот этого пространства балетной музыки в 20 веке. И в качестве иллюстрации отношений Баланчина с Чайковским я хочу показать фрагмент из Моцартианы, минуэт, такая моцартианская стилизация, которая, как мне кажется, и передает вот это мистическое обаяние Моцартианы и Чайковского, и Баланчина. Дирижирует Евгений Светланов, лейбл «Олимпия».
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Пишите СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».